Что там у Вики? Собирался заняться ее здоровьем по возвращению, но голубиная разведка настоятельно рекомендовала мне пока не заходить в ее комнату. Что ж, не стал лишний раз рисковать. И это она пока не в курсе про нашу свадьбу. Надо задуматься об открытии еще пары печатей для безопасности. Ведь ее чувства и действия непредсказуемы, а мне лучше не экономить на защите, как минимум от некротики. Позвонил ей пару раз ради приличия, но она еще была занята и очень просила ее не отвлекать. Правда, сообщила, что ей нужны деньги и желательно много. Кстати, о деньгах. Их снова не хватает. Да, и персонал тоже не штурмует мой замок. Придется самому ехать и искать себе новых сотрудников. Сперва, пожалуй, деньги. Как минимум, с ними проще убеждать людей работать на меня. Поэтому позвонил аукционистам, отчего те снова были немного удивлены.
«Что? Опять?»
— обреченно выдохнул один из директоров аукционного дома. «Вы не поверите, полный склад. Уже девать некуда!» — воскликнул я. «Когда сможете прилететь? Или мои товары уже не нужны?»
«Нужны, нужны!» —
сразу воскликнул тот.
«Не переживайте, оценщики прибудут в кратчайшие сроки».
Причем они еще не успели распродать прошлую партию, но товары в этот раз другие, потому проблем с перенасыщением рынка возникнуть не должно. Подумываю о продаже некоторых картин, но все равно они мне не нравятся. Кроме того, более прочные и ценные артефактные доспехи должны приятно удивить аукционистов. Вот только еще пара таких распродаж, и мне снова придется идти в другой мир. Есть еще один способ заработка. Акция от императора никуда не делась. И пусть она подходит к концу, а я совсем позабыл про нее, но даже так фамилия Булатов стоит на первом месте среди прочих аристократов. Никто даже близко не подобрался по количеству захваченных иномирцев и, уверен, догнать меня не смогут. Правда, похищать их ради денег сейчас слишком накладно. Тот же архидруид мог создать мне немало проблем, появись он на полчаса раньше. К следующему походу нужно подготовиться более тщательно. А это займет некоторое время, потому, скорее всего, я пока не успеваю. Так, теперь нужно решить вопрос с персоналом для порта и верфи. Благо, не так давно в Архангельске была открыта биржа труда. Мне стоит ее посетить и посмотреть, вдруг там смогут чем-то помочь. Сходил сперва к Черномору, но в комнате его не нашел, потому направился в штаб. Он в последнее время часто там смотрит изображения с камер вместе с операторами. Много интересного там происходит, да и удобно направлять наши группы бойцов, чтобы поймать того или иного шпиона, а то и диверсанта.
«Ты вообще спал?»
— удивился Черномор, стоило мне зайти в штаб.
«То же самое хочу спросить у тебя», — усмехнулся я. «Впрочем, плевать. Поехали лучше работников искать», — кивнул ему в сторону выхода и сам направился на улицу.
Старик еще минут пять раздавал ценные указания, передал по рации управление заместителям и, нацепив легкую броню, отправился следом за мной. Я за это время успел изучить побольше информации о бирже труда. Она была размещена на окраине города, прямо посреди огромного лагеря беженцев. Собственно, из-за этого лагеря ее и создали, чтобы поскорее распределить людей и устроить их на работу. И пусть даже так этот лагерь не уменьшается, но хоть какая-то помощь. Думаю, дело отличное, вот только надо посмотреть своими глазами, как это все работает. На всякий случай взял с собой сразу побольше машин. Автобусы, грузовики, этого добра у нас хватает, да и с водителями никаких проблем нет. Также Черномор настоял, чтобы с нами отправился один ударный отряд с костюмом и лучшими тяжело вооруженными бойцами. Не знаю, правда, зачем, но если старику так будет спокойнее, то пусть. Сам лагерь выглядит довольно основательно. Ожидал увидеть там лишь шатры и палатки, но иномирцы разместили беженцев в контейнерных городках. Металлические и деревянные коробки установили друг на друга, и в каждом из них живет по несколько человек. Также организован общественный туалет и душ, потому с гигиеной особых проблем нет. Люди на пути попадались разные. Некоторые беженцы выглядели неплохо, одетые в хорошую чистую одежду, опрятны. Другим повезло меньше. Одежда рваная и ношенная, а взгляды голодные. Кто-то и вовсе весь грязный, словно живет под открытым небом или его не пускают в душ.
«И как это пить?»
— послышался возмущенный голос. Какой-то мужичок в грязной одежде тряс бутылкой перед лицом парня в яркой зеленой жилетке. Как я понял, таким образом одеваются работники лагеря.
«Это же дрянь! Где нормальная вода?»
«Другой нет», — вздохнул парень. «Но я передам вашу жалобу начальству».
«А мне плевать, что ты там передашь», — продолжил возмущаться мужчина. «Дай мне воду прямо сейчас».
«Ты давай тут не шуми», — пробасил высокий мужчина и оттолкнул крикуна. «То тебе хлеб слишком чертовый, то вода плохая. Прояви благодарность, тебе тут ничем не обязаны».
Я прошел мимо, не став встревать в разговор. До драки не дошло, а с остальным сотрудники справятся и без меня. Центр труда расположился внутри лагеря беженцев. Отдельное деревянное здание с несколькими окошками, у которых выстроилась длинная очередь из желающих принять на работу дешевую рабочую силу. Я приткнулся к одной из них и спокойно ждал, тогда как некоторые, особенно аристократы, то и дело возмущались, почему очередь общая для всех. Все же среди нанимателей попадались и простолюдины. Те же купцы, владельцы магазинов, а то и вовсе небольших производств. Один старик из соседней очереди искал себе подмастерья. Он работает сантехником, и молодой помощник оказался бы очень кстати. Или же мелкий аристократ, что решил открыть теплицы и выращивать там цветы. Рук для этого дела нужно много, и желательно, чтобы специалисты были с опытом работы.
«Девушка, мне нужно 32 человека на стекольную фабрику!»
Пузатый мужичок передо мной подошел к окошку и обратился к миловидной барышне.
«Каковы ваши условия?»
— уточнила она, но при этом внимательно глядя в экран компьютера и что-то быстро набирая на клавиатуре.
«Могу обеспечить жильем, да и мне нужны только мужчины до 30 лет, трудолюбивые и неженатые», — добавил аристократ.
«По императорскому указу семейных мы устраиваем в первую очередь. Разумеется, если среди них есть нужные кандидаты», —
помотала головой девушка, на что мужчина прильнул поближе к окошку и, убедившись, что я стою достаточно далеко, заговорил куда тише.
«А может, как-то договоримся?»
«Мы не на базаре, чтобы как-то договариваться», —
нахмурилась и громко проговорила девушка.
«Тут разрушены людские жизни. Попрошу впредь не оскорблять меня такими предложениями».
«Да все, все!» — поднял он руки. «Понял!»
«Следующий!»
Этот аристократ стал для барышни словно невидим. И она уже смотрела сквозь него, потеряв к нему интерес.
«А я?»
— возмутился он.
«А вы можете встать в конец очереди и подумать, нужны ли вам на самом деле люди. Учтите, что империя ведет строгий надзор за соблюдением трудовых норм и условий договора».
Девушка жестом показала, что мужчина может быть свободен. И ему ничего не оставалось, кроме как уйти.
«Добрый день», —
кивнула она мне.
«Как я могу к вам обращаться?»
Граф Булатов подошел поближе к окошку.
«Обращался к вам неделю назад, запрашивал список доступных соискателей. Но мне ответили, что нужно явиться лично».
«Да, я уже пытался найти работников, но все оказалось куда сложнее».
«К сожалению, да. Списки мы не предоставляем», —
развела руками она.
«Так, и какие профессии вас интересуют? Сразу скажу, что детей отдельно от родителей мы не обустраиваем».
«А?» — удивился я. «И часто к вам обращаются с такими просьбами?»
«Если честно, то уже надоели», —
усмехнулась девушка.
«Аристократы хотят получить бесплатных слуг под свои нужды. Один раз вырастил, и до конца жизни у тебя есть слуга. Беспредел, в общем», —
махнула она рукой. «Таких палкой гнать надо», — помотал я головой.
«А мы гоним, не переживайте», —
рассмеялась она.
«Император-батюшка, отдай ему вселенная долгих лет жизни. Продумал все эти моменты».
Девушка вспомнила, что она тут сидит не для разговоров, а чтобы устраивать беженцев на рабочие места, и взгляд ее стал серьезен.
«Так, и сколько вам нужно людей?»
«Думаю, около 1000 на первое время хватит. Можно и больше, разумеется». Еще по пути примерно прикинул, сколько мне нужно.
«Шутить изволите, граф», —
подняла она бровь.
«Бывает и такое, но не сейчас», —
мило улыбнулся я. «Разумеется, готов брать целыми семьями. комфортное жилье, стабильная зарплата, бесплатное образование для детей и, конечно, выдам набор всего необходимого на первое время.
Судя по взгляду девушки, она только что окончательно убедилась, что я шучу.
В первую очередь меня интересуют моряки и люди, связанные с работой в море и порту. Те, кто будут управлять лодками, кранами и прочей портовой техникой.
На самом деле список получился не маленький. Водителей и грузчиков я могу привлечь своих, а вот с остальными проблемы. В верфь нужны сварщики, резчики металла. Кто-то должен заниматься установкой двигателей на катера. Механики, конструкторы, даже рыбаки.
А что? Можно ловить рыбу в море, ее там много.
«Точно!» — хлопнула себя по лбу девушка. «Вы тот граф, что построил у нас новый порт?»
«Все верно», — усмехнулся я. «Так что, вы можете помочь?»
Барышня поправила стильные узкие очки и пригляделась ко мне. Если она сейчас скажет «Булатов, ползи», я просто развернусь и уйду. И так часто слышу это за спиной, в основном от молодежи.
«Может, и помогу», —
кивнула она. А я выдохнул. Девушка уставилась в монитор и начала быстро искать информацию по интересующим меня профессиям.
«Недалеко от Северодвинска был небольшой порт. Оттуда у нас есть 70 работников с семьями. Но я бы советовала только 65 из них. Остальных брать не стоит».
«Почему же? Плохие специалисты?»
«Как раз специалисты, судя по моим данным, хорошие. Но также в их анкетах указано, что трое из них пьяницы, а еще двое привыкли воровать»,
— нахмурилась девушка. «Ой, так это не проблема», — махнул я рукой. «Пьяных вылечим, а от воровства отучим.
У нас с этим быстро и просто». Она ничего не поняла, но кивнула и нажала какие-то кнопочки у себя в компьютере. «Кстати, мне нужны военные моряки. На состояние здоровья плевать, как и на возраст».
Снова удивилась, но попыталась не подать виду.
«Есть такие»,
— неуверенно проговорила девушка.
120 заявок уже отправлены соискателем. Теперь будем ждать ответа. О, уже 6 ответили согласием, 2 отказались. 5 уточняют, можно ли с семьями».
«Удобно, кстати. Она сразу отправила всем сообщение, и теперь остается просто ждать ответа. Правда, не знаю, куда им эти сообщения приходят. Вряд ли каждому беженцу раздали по телефону. Все же удовольствие это не из дешевых».
«Еще нужны одаренные с даром воды», — вспомнил я. Но девушка помотала головой.
«Одаренных разобрали сразу, как только они появились».
Ну, я и не надеялся на успех. В любом случае, в доступе оказалось немало полезных профессий. Те же электрики, слесари, сварщики и строители. Все пригодятся, так что попросил барышню отправить приглашение всем доступным специалистам, даже каменщикам. «Да, у меня есть маги земли, но если есть возможность какую-то часть стройки произвести своими силами, то почему бы и нет? Их все равно не хватает на все мои нужды, а искать новых магов они не спешат». 6 часов я простоял у окошка. В общей сложности удалось собрать свыше 500 нужных мне человек. Осталось уточнить несколько моментов, подписать последние документы, и можно забирать их на следующий день.
«Хотела уточнить насчет условий».
Девушка протянула мне очередную бумажку для подписи.
«Как у вас с медициной для жителей графства? Есть?»
«Разумеется», — усмехнулся я. «Я же лекарь».
«И что, сам граф будет лечить простолюдинов? Господин Булатов, вы сегодня много шутите»,
— усмехнулась девушка, но, заметив мой взгляд, поняла, что я не шучу.
«В смысле? Вы правда лечите своих подданных? И чем же они вам платят?»
«Верностью», — пожал я плечами.
«В таком случае я рада, что 500 человек и их семьям так повезло с господином».
Лицо девушки было совершенно серьезно.
«Но, как я поняла, вам нужно куда больше людей».
«Еще бы! Еще как нужно! На каждый корабль человек по 200. Это еще есть порт и верфь. И строительство не остановится в ближайшее время, так что сотрудников надо набирать и набирать».
«Знаете что?»
— прищурилась девушка.
«А я могла бы вам помочь».
«И как же? Очень интересно послушать». Да и улыбается она как-то загадочно.
«Каким же образом?»
«Несмотря на все усилия властей, лагерь продолжает расширяться. Приходят люди из прифронтовых районов, или же те, кто не смог самостоятельно устроиться в городе», —
вздохнула девушка.
«Это не совсем в моих полномочиях, но если я подергаю за ниточки, то, возможно, смогу вам помочь».
«Понимаете, я бы мог дать вам денег», — вздохнул я. Эх, а ведь она оказалась мне честной. Пусть я не самый богатый граф, но, полагаю, 1100 мог бы выделить легко. Вот только из-за своих принципов я этого делать не буду. Люди в беде, и хоть я сам не страдаю альтруизмом, но считаю это неправильным».
«Ха-ха», — рассмеялась она.
«Вы меня не так поняли. Мне не нужны деньги. Я и тут работаю совершенно бесплатно. Извините, не представилась сразу».
Девушка протянула мне руку для рукопожатия.
«Виконтесса Миронина Елизавета Федоровна».
Она едва заметно поклонилась, а я слегка пожал ее руку.
«Неожиданно. И это правда. Не думал, что есть аристократы, готовые заниматься проблемами простолюдинов, да еще и беженцев. И делать это совершенно бесплатно.
И вы сидите здесь исключительно ради помощи людям?» В ответ Елизавета кивнула.
«И для того, чтобы не было таких».
Она скривилась и начала кого-то передразнивать.
«Мне надо 12 красивых девушек, готовых на все, которые попали в беду. Фу!»
— сплюнула она и нахмурилась.
«Полагаю, вам могли даже угрожать за отказ», — усмехнулся я, в красках представив картину.
«И как же красивая девушка справляется с этим?»
«У красивой девушки есть жених»,
— пожала она плечами.
«Карпатов Илья Дмитриевич, возможно, знаете».
«Да, знаю его, известная личность», — кивнул я. И правда читал об этом графе.
«Слышал, он одаренный первого ранга?» В ответ девушка лишь улыбнулась.
«В общем, вы поможете мне, а я помогу вам. Как вам такое?»
«Ну, если надо прикончить надоевшего жениха...» — задумался я. «Учтите, что я не буду убивать его, если он этого не заслуживает. Но в целом готов».
«Ха-ха-ха, да, смешно»,
— рассмеялась девушка, тогда как я остался серьезен.
«Или это была не шутка?»
«Не-а».
«Ладно, забудем».
Елизавета даже потрясла головой, прогоняя мысли.
«Проблема в том, что у нас зависли дети».
«И что? Их развиснуть надо?»
Впервые за весь разговор я пошутил и даже сам посмеялся, тогда как виконтесса шутку не оценила.
«Совсем не смешно»,
— вздохнула она.
«У нас размещены 12 детских домов, эвакуированных из Северодвинска. И никто не хочет брать этих детей. Точнее, есть такие, но хотят они этого явно не с чистыми помыслами».
Елизавета невольно сжала кулаки.
«Если согласитесь взять хотя бы один, перевести его в свои земли, тогда я вам помогу».
«Да, в каждом из них от 150 до 300 детей. И все они разных возрастов, до 10 лет. Подростков уже разобрали, так как с ними куда меньше возни и куда больше пользы. Их никто не заберет, уверен».
«Встречный вопрос. Решение я уже принял, но нужно получить как можно больше выгоды».
«Слушаю.
Сколько еще будет существовать этот лагерь?»
«Не знаю, если честно. Люди приходят и приходят. Вокруг Северодвинска было много деревень, и они продолжают эвакуироваться»,
— развела руками виконтесса.
«А что?»
«Я готов забрать всех детей на свое полное обеспечение». У девушки от удивления отвисла челюсть. «Но взамен хочу, чтобы мои заявки рассматривались вне очереди».
«Да я сама буду посылать вам предложение в первую очередь»,
— воскликнула она. «Точно. Об этом я как-то не подумал». «Так действительно будет гораздо удобнее. Елизавета при поступлении новых беженцев будет сразу сверяться с моими списками, а затем звонить моим людям, если найдется кто-то подходящий». На этом мы и ударили по рукам. Сотрудники будут готовы выехать на следующий день, тогда как детям на сборы нужно куда меньше времени. Так что ждал их примерно через 4 часа, и за это время созвонился со своими людьми и приказал освободить временные жилые помещения для детей. Также среди крестьян нашлось немало одиноких женщин, которые готовы выступить в роли воспитателей и нянь, поэтому этот вопрос решился легко. Но возник следующий. Временное жилье — это хорошо. Для старших детей найдется место в школе, которое откроется уже в ближайшие дни. Но что делать с младшими? Нужно построить рядом со школой детский сад. Причем по размеру ровно такой же, но с некоторыми отличиями. Как минимум для маленьких детей нужны совершенно иные условия.
«Смотри, граф спиногрызов забрал!» —
услышал голос какого-то идиота и даже посмотрел, кто там такой смелый. Недалеко от нашей колонны транспорта собралось немало зевак. Они оживленно обсуждали происходящее, глядя на то, как дети рассаживаются по многочисленным автобусам.
«У-у-у!» — протянул другой мужчина. «Балласт теперь будет!»
«Зато у него доброе сердце», —
воскликнула интеллигентная женщина средних лет.
«Так что закрой свой хлебал, хмырь. Ты сам балласт каких еще поискать?»
«А нет, не интеллигентная. Но я с ней абсолютно согласен».
Вскоре колонна медленно тронулась, и мы спокойно поехали в сторону замка. Не зря столько охраны взяли. Теперь с тяжело вооруженными гвардейцами, что сопровождают каждый автобус, весело играют дети. Тогда как Черномор молчал почти всю дорогу. Было почти слышно, как он усиленно размышлял над произошедшим, и когда мы свернули с основной трассы, не выдержал и заговорил.
«Я, конечно, поддерживаю твое решение», — пробасил старик. «Я очень рад служить такому человеку, но хотелось бы узнать».
Он некоторое время жевал бороду, пытаясь подобрать слова.
«Зачем? Даже не зачем, а нахрена?»
«Ой, а почему нет?» — пожал я плечами. «Разберемся, это не так трудно, как кажется. Школа строилась на будущее, с возможностью крупного расширения. А рядом еще детский сад поставим».
«Это не ответ на мой вопрос», —
напомнил мне старик. «Ну, смотри», — решил объяснить ему на пальцах. «Я собираюсь жить долго. Бика собирается жить долго. Графство тоже будет жить долго. Насчет тебя не уверен, извини. Так вот, представь, что через 10 лет появится свыше 3000 полностью преданных, мотивированных и прекрасно обученных людей. И это так. Одно дело, когда берешь из семьи и обучаешь, даешь образование, тренируешь, всячески мотивируешь. Такой человек тоже вряд ли сможет предать меня, но это не то. И совсем другое дело, когда ты заменяешь человеку семью, разумеется, даешь ему нормальные отношения и делаешь его жизнь лучше. И если даже первые не предадут, то вторые будут стоять до последнего, ни на что во Вселенной не променяет свою верность роду».
«Далеко идущие планы, но деньги и продовольствие нужно уже сейчас», —
не согласился со мной Черномор. «Да какие планы, старик? Посмотри, что тут было полгода назад. Разрушенный гнилой замок, выжженные деревни, долги и один-единственный слуга. Вот что было», — воскликнул я. «А теперь мы перевозим топливо на дорогущем воздушном топливозаправщике. И я не собираюсь останавливаться на одном графстве, понимаешь?»
протянул старик. «Архангельск».
Его брови впервые за долгое время уползли далеко на лоб.
«Да, Архангельск», — усмехнулся я. «Конечно. На нем и остановлюсь, да».
«Зачем?» «Нет, правильно, Черномор вчера сказал. Нахрена? Нахрена я это сделал?»
Я закрыл лицо ладонями и качался взад-вперед, сидя в кресле перед телевизором.
«Зачем? Жалко людей?»
А ведь утро так хорошо начиналось. Вчера сильно утомился, но зато сделал немало дел. Разместили детей, приготовили чертежи для детского сада, даже немного выпили с Черномором. Проснулся в прекрасном настроении, и когда мне принесли завтрак, решил посмотреть телевизор. Чтобы не пропустить важных новостей, так сказать. И стоило включить новостной канал, как увидел свою фотографию.
«Зачем?» —
теперь схватился за волосы и мотал головой.
«Это тот самый граф Булатов. Аристократы целого региона ополчились против него. Он ведет множество войн, но все равно не сдается. Сопротивляется, не сдает своих позиций. И при этом вы сами можете видеть, как этот же человек грузит в свой транспорт детей. Сирот из детских домов Северодвинска».
Ведущий говорил быстро и с нескрываемым восхищением. А я был готов разрыдаться. «Но не от счастья. Я просто хотел помочь детям. За что вы так со мной?»
«Нет, он не набирает армию, как многие шутят в сети. Этот граф, несмотря ни на какие трудности, помогает сиротам, которые лишились всего».
Ведущий, казалось, готов расплакаться. «Хороший актер, ничего не скажу».
«Поверьте, когда есть такие чистые и верные сердца, империя будет жить всегда».
Почему я буквально ощущаю, как в данный момент хохочет император? И почему мне кажется, что смех этот злодейский?
Он полностью контролирует средства массовой информации. А это значит, что без его разрешения подобный репортаж никогда бы не вышел.
«А еще это деяние не осталось незамеченным».
В этот момент изображение переключилось на какого-то аристократа, с виду явно важного.
«Я герцог Наумов, канцлер империи», —
пробасил мужик с шикарными седыми завитыми усами.
«Достойный поступок достойного мужчины. Когда я встречусь с Булатовым, то лично пожму ему руку».
Камера несколько раз переключилась на разных важных аристократов империи. То граф какой-то, то герцог.
«Каждый из нас должен понимать, что это непростой поступок», говорил какой-то важный худощавый мужчина в парадной военной форме. «Мы знаем, как непросто обеспечивать сирот. Из своей казны я уже отправил Булатову 60 тысяч рублей, чтобы хоть как-то помочь и выразить свою признательность за такой поступок».
Следующий аристократ тоже решил отправить немного денег, а после него еще один. Так буквально за несколько минут пронеслась вереница щедрых аристократов. Кто-то искренне хотел помочь, другие просто красовались перед публикой. А в завершении репортажа показали самого императора.
«Я представляю графа Булатова к высшей награде спасителя человечности Михаила Победоносного. Того самого, что во время осады на своих руках выносил детей через горящие степи».
Никогда не слышал о такой награде.
«Зачем? Ну почему?» — продолжил я качаться в кресле. «Я просто хотел получить в будущем верных людей».
В этот момент зазвонил телефон. Но я уже был готов к чему-то подобному и, не глядя, взял трубку.
«Господин Булатов, это имперская канцелярия», —
послышался радостный голос, отчего мне сразу захотелось наслать на собеседника дикий понос. Жаль, карать по телефону пока не научился.
«Вас вызывают в столицу для вручения награды».
Еле сдержался, чтобы не метнуть телефон в стену. И хорошо, ведь спустя пару секунд на него пришло сообщение от имперского банка. На ваш счет поступило 4 миллиона 277 рублей.
А ведь изначально я ехал тратить деньги, но никак не зарабатывать.
Какая-то очень глубокая подземная пещера. Примерно то же время.
Несмотря на то, что пещера расположилась в нескольких сотнях метров под землей, здесь было довольно уютно, тепло и сухо. Логично, ведь это место маги Земли конструировали специально для себя. Что-то вроде убежища, где не ловит мобильная связь, нет посторонних звуков, и никто не сможет сюда пробраться. Причем они даже телевизионный провод сюда протащили, чтобы сидеть было не так скучно. Редко магам удается прийти сюда вместе и выпить немного вина. Но сейчас именно такой день. Булатов позволил им отдохнуть пару часов.
«Слушайте, ну он хоть и изверг», —
проговорил Людовик, впечатлившись репортажем по телевизору.
«Но сердце все равно есть. Он детям помогает».
Джованни вдруг расплакался, и все подумали, что это от переизбытка чувств.
«Ты что, Джованни, что с тобой?»
— похлопал его по плечу Торрен.
«Идиоты!»
— сквозь слезы выдавил из себя маг.
«Вы не понимаете. Кто будет достраивать школу и обеспечивать их жильем?»
Спустя минуту остальные тоже все осознали, и теперь в подземной глубокой пещере рыдали уже три мага.